23 години у Мінську, празької студії Олена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Подорожжя свободи, поїздки наших кореспондентів по городах і вёсках Білорусі, білоруське заміжжя, передачу об признанні білоруських мастаков за межою, поштову скринку 111, огляд ваших листов на свободу, вольную студію. Сьогодні сповнилося 65 років трагедії у вёсці Дражна. Однак спершу новини. Поводле уладов Бирмы, наименее 22 тысячи человек загинули у вынику тропичного циклона Наргиз, и более за 40 тысяч лишатся зниклыми. Як поведомило национальное телебачение, только у одним из городов провинции Ираваде загинуло 10 тысяч человек. Россия и США подписали в Москве межурадовое погоднение об сотрудничестве в галине мирного выкористания атомной энергии. Подписание документа створяет юридичную базу для совместных российско-американских проектов. Злучені Штати виводять з Іраку третю з п'яти бригад, які були літось додатково накеровані у гэтую країну. 3,5 тисячі американських військовців розлічують покинуть Ірак у ближайші тижні. Улади Пакистану накеровують у Афганістан 50 тисяч тонн пшениці. Тисячі жихаров Афганістану відчувають вострий дефіцит харчування з причини дороговізни. Представник грузинского урада, министр реинтеграции Тимура Якобашвили, обвинил Россию в спробе выкликать войну, и он обмерковал в Брюсселе с европейскими представниками решение Москвы о более щільних отношениях с Абхазией и Поудневой Осетией. Выслушайте «Свободу». Американская неурадовая организация Freedom House с правоздачей об свободе в свете за 2007 год заместила Беларусь сярод краин с наибольшим репрессивным режимом. У справоздачи доследованная ситуация у 193 краинах света Беларусь потрапила у лик 17 наихорших. Министр замежных справ Франции Бернар Кушнер заявил, что будет робить все, как политика евразвязу стала максимально солидарной с демократичными силами Беларуси. У этого министр Кушнер запевнил лідера незареєстрованого руху за свободу Олександра Мілінкевича у часі прийому у МЗС Франції. Сьогодні от 3 липня Франція буде старшинявати у Євразв'язі. Со зняволеним політиком Олександром Казуліним у Віцебській кольоні зустрілися ягоні дочки Вольга і Юля, а так само онук Владислав. Політв'язень прокоментував заяву Олександра Лукашенка відносно того, що Казуліна використали як туалетну паперу. Президент не має права опускатися до вульгарних виказувань. Передав слова батьки Вольга Казулина. У Городенской областной библиотеке имени Акарского на неокресленный период припынили працу американского кутка. Программа американских кутков проекту взаимного сотрудничества помеж урадом США и публичными библиотеками Беларусь.
З вами Радио Свобода, для микрофона Юрай Бушляков. Про чвэрць гадзіны у нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы аповед пра беларускіх мастакоў, якія жывуць, вучацца і працуюць за межамі радзімы. Але спярша наша падарожжа, Дзмітэр Бартусік пабываў у вёсцы Васькаўка Мазырскага раёну.
Як пише летопіс, у 1760 годзе селянін Іван Дзядько, шукаючы на Васькаўскім востраве валоў, убачыў на грушавым дрэве ікону Божай Маці з немаўляткам на руках у незвычайным ззянні. Мялешкавіцкі памешчык Казімір Аскерка, калі даведаўся пра з'яўленне іконы, пабудаваў тут царкву. Пазней каля царквы ўзнікла невялікая вёска Васькаўка. Васькаўцы любілі сваю царкву, але ў часы сталіншчыны той храм да званя быў разбураны бальшавікамі. На пачатку 90-х па ініцыятыве вяскоўцаў каля падмурку старой царквы паўстала новая, маленькая і утульная церкаўка. Айтец Симеон, настоятель Васькаўскай царквы, вельмі любіць свой маленькі храм. Я заспеў святара, калі той разам з мастаком абмяркоўваў новыя абразы. айтец Симеон ахвотна згадзіўся пагутарыць і павёў мяне паказаць падмуркі разбуранай святыні.
Сначала вынесли все, что ценное было здесь в церкви, потом приехали за нижний, просто балку зацепили трактором. Все срушилось, потом хорошие бревна повыбирали, вот там вот на пятачке стоял клуб с этих бревен, а плохое все остальное подожгли, и оно все здесь все сгорело. А люди уже знали, что должны приехать, поразбирали иконы, попрятали все, пошли по домам комсомольцы, выбирали это все, выносили на улицу, и вот там, где стоит этот магазинчик, стоял большой костер, и жгли эти вот иконы, все, что оттуда люди позабирали.
Над былыми подмурками стоит драуляный высокий крыш.
Это крест поставили немцы, самое интересное, в 42-м году. Тут, когда наши стали наступать, немцев тут никак не могли вышибить. И у них были очень маленькие потери. Они ушли отсюда только потому, что уже пора было уходить. И вот они сказали, что здесь, вот здесь живет Матка Боска. И пока она здесь живет, и пока ей хорошо, и нам будет здесь хорошо. И они вот на месте этого старого фундамента поставили крест. И этот крест уже так и остался. Вот с тех времен, вот до сих пор вот он стоит.
Поставленный немцами.
Да, да.
Сялянка Ганна Сачук – одна з тых, дзякуючы каму у Васькаўцы была адноўлена царква. Яна і грошы збірала на будоўлю, і сёння спявае ў царкве.
Хороша церква, хороша батюшка. Я у певчых там, я спяваю.
А много вас там спявае?
У нас спявае 6 чалавек, бывае калі 5. Самое главное, я спяваю.
А тут толькі па нядзелях, так?
І па празніках. А уже як от усю ноч найшо, так уже тут столькі машынок. Что не рассказать вам, сколько людей въезжает сюда. Не рассказать. Из Мазыра, из деревень, кровавую, столько ем, что конца нема.
А чому?
Ну, не знаю. Вот что-то так я сюда... Коли-то тут была старая церковь, и была очень хорошая церковь. Батько мой покойный сказал, моя дочка, туда, в ту церковь, моя матка ходила пешком колись. В эту церковь Васьковскую тут. Ну, а цяпер бы з гадамі построілі ўжо эту церкву.
Спадарыні Ганні пераваліла за 80, але якія маладыя ў яе вочы і які моцны голас. Ганна кажа, што гадоў сваіх зусім не адчувае, бо ўсё жыццё спявала.
Попагулялі разныя прыстольныя празнікі, як была молодасць. Попатанцавала я очень спявачка і танцорка.
Так.
Да?
А якія песні спявалі?
Ну, такі, якія хочце, всякія. Уже уже теперь позабывала. Коли колено цвела, то не ломай колено. Коли ты в армии не был, то не кахай девочину. Я помню, помню той часок, ты плакала за мною и на прощанье раз у раз махала хостынёю.
Ой, бабаня, вы от життя не стомились. Салют, да? Еще жить бы и жить. Да.
А как бы знали, как я с своим дедом были спевны, пойдем в какую-нибудь деревню, да подходим к Васьковцу, да заспеваем, так говорит, а Аня с Леней идут стоять. И слухает наши песни, пока мы не придем аж до самой хаты.
У эфиры «Подорожа свободы» Змитер Бартусик побывал у вёсцы Васьковка Мазырского району.
Обкруженная лесом Васьковка знешне нагадывая музей вясковага быту под открытым небом. Вулочки вузенькие и звилистые, некоторые драўляные хаты почернели от часу. У одной из таких живе Евфросинья Давыдовна Инавер, самая старая жыхарка Васьковки. Идучи до ее в гости, я хотел почуть что-нибудь про старую церкву, про житё до коллективизации, але сам того не хочучи, стал сведкам семейной сцены. Помеж бабой Фросей и ее мужем, веселым дядком под шофе, дедом Ванем.
Живут у себя чужие люди. Уже порожня Васьковка.
А вот очень густая.
Я думала, мы милиционер.
А мне забрать.
А за что ж вас забирать?
Что навек алхашу я? Иди гадать.
Як вам живеться сьогодні?
Плохо. П'яниця оскорбляє.
А скільки годів ви разом живете?
Я.
47.
47 годів живете разом?
Да. Мучуся, да не живу, моє дитя. Гадості. Бідна Васька у костала. Одни лкаші сталіся. Як ви думаєте на такого глядіть, от кожен день?
Так ви разом 47 годів.
Живем.
Мучуся, страдаю.
Днем целуемся, а ночью спим.
Это наказа я.
Пожадавши і навірам помириться хоча б до золотого весілля, я пішов далей, до Сергія Щипера. У гэтага каржакаватага моцнага старога вельмі незвычайны лёс. Бо вайну стары пачаў у 1940-м, вызваляючы буржуазную Літву. Затым баявы шлях завёў васькаўца ў Фінляндыю, дзе пад градам куль з яго не ўпаў ніводзін валасок. У айчынную спадар Сергей удзельнічаў у бітве на Курскай дузе, але і там выжыў. А скончыў свой паход у чэшскай Празе, ваюючы пасля нямецкай капітуляцыі.
А вы вошли, это был 40-й год, когда вы вошли в Литву.
Да, 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 да.
А литовцы как сустракали? Настороженно?
Нет, это литовцы нормально с нами были, с нашими. Казали литовцы, казали так. Хай бы немец пришел вперед, ведь он бы жидов побил, а потом бы немцев выгнали. И они с русскими хорошо жили.
А за что ж они так жидов-то не любили?
Чёрт я знаю, я не знаю ты.
Некаторыя расповеды Шчыпера вельмі перагукаюцца з запіскамі афіцэра чырвонай арміі Сергея Пясецкага.
Мы стаялі ўсё ў Ляевых, там же, ну, гарадзішка, так гарадзішка там. Хорошае піва было ў іх. Ну, там увечары кіно, а старшына і я пайшлі гуляць. А там сад, а ў саду не сапе, это ў 20-30. А там маладзёж паз'язджалася і гулянку делалі. Да понапойвали нас, товарищи, товарищи за нас, товарищи, да понапойвали нас. Да я за всю жизнь такой пьяный был, что...
Як оккупанта у вас не воспринимали?
Никогда.
Хочу спытать про Прагу, про Чехию.
Это классно. Мы когда двигались, они уходят из каждой на дороге, так? И водка, и закуска, и деревечь, так? И вот так он машет, и Наздар, Наздар, Наздар кричат. Наздар, это здравствуйте. Ох, чехи, встречали нас. Командование решило так. Можно подойти, выпить немножко так, поблагодарить. И пошел опять. Не смеялись, что мы в русские до повала.
Але вернемся до царквы. У 1997-м по наваколлі прайшоў моцны ураган. У лясах паваліла сотні дрэваў, у самой вёсцы сарвала не адну страху. Але каля царквы з галіны не зляцеў ніводзін лістік. З тае пары Васькаўка стала месцам масавага паломніцтва. Сюды прыязджаюць хрысціць дзяцей з Мазыра, спавядацца з Ельску і нават з Украіны. Але ў самой Васькаўцы з кожным годам людзей становіцца ўсё меней.
Вёска ўзнікла пры царкве.
Да.
Пройдзе гадоў 20. Тут не застанецца жыхароў. А царква будзе служыць і дзейнічаць, нават калі тут застануцца адні дачы?
Будзе. Всегда найдзецца такой чалавек, который прыйдзе именно в эту церковь. Так же, как и сейчас. Люди же идут не в ближайший храм, а там, где им на душе, им становится чуть-чуть легче. Дорога храма, она же определяется именно не от того, что вот я не в том, что я в себе, не дай бог, заслугу ставлю, что вот я таки они будут ездить никуда. Не в этом дело, нет. Просто храм, он сам по себе. Здесь вот место намолено. Люди, очень многие приезжают, вот говорят, здесь дышится легко. Здесь чувствуется, что с Богом можно поговорить так, помолиться.
Як я у армію йшов, то ти була дівчина. Як я із армії прийшов, то на руках дитина. Я пам'ятаю той часок,
Ты плакала за мною и на прощанье раз у раз махала хостынёю.
Прогучало «Подорожжа свободы». Дмитрий Бартусик рассказывал про вёску Васьковка Мазырского району.
Поштовая скрынка 111. Отдать листов на свободу. Нам пишет Людмила Красносельская с Калинковичов. На улице холодно, а отопление у квартирах уже отключили. У коттеджах вертикальщиков автономные котельни и камины. Что им до малых деток, до состарелых хворых, якія терпят от холоду. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Сёння Праваслаўная царква адзначае дзень памінання памерлых радаўніцу. У часе радаўніцы ад 4 траўня адкрыты доступ у заражаную радыяцыяй зону. Паводле звестак міліцыі, у зоне адсялення засталося больш за 230 могілак. На радаўніцу іх наведваюць каля 50 тысяч чалавек. Американская неурадовая организация Freedom House у справаздачи об свободе у свете за 2007 год изместила Беларусь сярод краинов с наибольш репрессивным режимом. У справаздачи доследованная ситуация у 193 краинах свету. Беларусь трапила у лик 17 наигорших. Со зняволеным политиком Александром Казулиным у Витебской колонии сустрелися ягоные дочки Вольга и Юля, а так само внук Владиславу. Казулин прокомментовал заявы Александра Лукашенки относно ягоной особы, зробленные подчас выступу у парламенте со штогодовым посланием.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, далее Белорусское замежжа. Белорусские мастаки за межою, працы и выставы, поспех за межою и шлях у Беларусь. У новом выпуску передачи «Белорусская замежжа». У передачи берут удел мастаки из Литвы и США Олег Облажей и Юлия Шатерник. Передачу подрихтовала Татьяна Поклад.
Маладая мастачка з Менску Юлія Вінакурова-Шатэрнік жыве ў Нью-Йорку. Юлія кажа, што ёй стала лягчэй працаваць, калі яна пераехала ў Амерыку.
Шмат болей і магчымасцей. Тут шмат мастацтва. Напрыклад, праходзіць такая выстава арт-экспо. Калі б тут былі, вы бы ўбачылі бы, я не ведаю. Тут самае рознае мастацтва, што толькі можна сабе ўявіць і не ўявіць. Вось гэта мне ўразіла.
Юлія згадала арт-экспо-шоу ў Нью-Йорку. Сёлета ў сакавіку яна таксама брала ўдзел са сваімі працамі ў арт-экспо-шоу «Нью-Йорк-2008». Яе фігуратыўнымі працамі зацікавіліся вядомыя арт-дылеры і галерэі. Карціны Юліі раней цяпер можна было пабачыць на выставах у Менску. Але калі я запыталася, дзе яна больш мае магчымасцяў паказваць свае працы, Юлія адказала ў Амерыцы.
Я лічу, што тут, конечно, в Америцы. Бо мне тут шмат выстав, і вось зараз мне плануюцца таксама 4 выставы на восень. І лето таксама, лето восень. І вялікае значэнне мае тое, што я выставляюся на арт-экспо. В чым часе ты там выставляешся, чым лепей для цябе, тым больш людзей цябе бачыць і пачынаюць цябе ўже ведаць ўже твоё імя.
Што патрэбна для ўдзелу ў арт-экспо-шоу ў Нью-Йорку? За удзел трэба плаціць, патлумачыла Юлія. Гэта каштуе не танна, але як гэта звычайна бывае, далёка не толькі грошы вырашаюць усё.
Трэба грошы, ну і, конечно, каб былі добрыя працы, бо шмат людзей цябе ўбачыць, то есть ты павінен паказаць сябе самого лепшого боку. Ну, то, що ти максимум можеш зробити, це така дуже важлива вистава. Це би добре, де я підрихтуватися.
Юлія Вінокурова-Шатернік народилася у 1982 році у Мінську. У сім'ї відомого скульптора і мастака Алеся Шатерніка, своїм батьком Яна Ганариця. У 2004-м Юлія скончила мастацький факультет Білоруського державного університету культури, а прача живопису Юлія захоплялася працею з калажем, ткацтвом і вишивкою, тепер почала працювати у сфері дизайну так само. У Америці Юлія працягує вчитися.
Називається Art Students League of New York. Це не така, що ніка там академець і преподаватель тільки два рази у на тиждень буває. Там більше ти якби сам вчишся, сам навчаєшся. І та великі студії, то це є можливість, коли у тебе не вистачає місця вдома, то ти можеш там принести великі холсти і малювати.
У повідомленні одної з американських галерей про недавню виставу праці Юлії Шатерніка описуються як фігуративні і по-майстерську виявляючи її талент у збалансуванні кольору, форму і лінії. Здымки картину Юлии можно побачить у тексте передачи на сайте свобода.орг.
Я бы описала так, что это такие жанчины в модерновом стиле, кубизм с модернизмом, скажем так. И в уголе я как бы працую с колером, головное в моих працах, как было гармония колеру, как было правильное получение колеру.
Магчыма, одна з причин успеху Юліних прац у Америці у тим, що це сучасне мистецтво з добрим настроєм.
Конечно, у працах выражается мой настрой. И я думаю, что я от батьки, у меня вельми такие веселый характер, и, как вы бачите, так само мои працы вельми такие яркие и такие недраматичные. И горюсь мой характер.
Твори Юлії Вінокурової-Шатерник виставлялися у Білоруському національному палаці культури, музеї руського сучасного мистецтва Олександра Глейзера у Нью-Джерсі, інших галереях Нью-Джерсі, Лонг-Айленду, Нью-Йорку, у International Stella Gallery у Парижі. Шмат які праці заховуються у приватних колекціях у різних країнах світу. Перша персональна вистава Юлії відбулася у Америці 2 роки тому у Риджвуді у Нью-Джерсі.
Я вельми добра уживаюся у гэтай асяроддзі і зараз, скажам так, я адчуваю сябе беларускай мастачкай у сэрці.
У Мінску цяпер можна пабачыць асобныя Юліны працы ў галерэі «Ракурс» у Нацыянальнай бібліятэцы на супольнай мастацкай выставе «Рай кветак» і на адной з выставаў, якія ладзіў нядаўна Універсітэт культуры. Юлія сама недавно вернулася з Мінску, дзе была цягам месяцу, але найбольш сур'ёзныя яе бліжэйшыя выставы будуць у США.
Зараз особливо намечається дуже шмат вистав. Мені буде у травні, 12 травня буде вистава у Presbyterian Church. Потім мені буде вистава дуже добре у Доброї галереї. Буде відкриття 6 червня і 13 червня буде там 2 відкриті. Це буде 13 вересня у Нью-Джерсі. І потім ще так само у Нью-Джерсі це буде у Кастричнику. Буде вистава так з моїм батьком разом у такий культурний центр у Апл.
На хвалях свободы белорусская замежжа. У передачи оповед про белорусских мастаков, якія живуть, учатся и працують за межами родимы. Передачу подрихтовала Татьяна Поклад.
Недавно молодая белорусская мастачка из Америки Юлия Шатерник упершиню взяла удел в оформлении книги. Один из американских авторов Боб Делюше для выкладки своего чергового сборника оповеданий обрал Юлин «Бруклинский мост у ночи». Інший белорусский мастак, який працює живе шмат годов за межой, оформил десятки книг, у их лику немало выдаденных раней у Беларуси, але тягом опошних годов это переважно книги, выдаденные у Литве и Польши. Олег Аблажей живе у Вильні, працює у живопису, у графіці, пише і сам ілюструє книги, незалежні білоруські видання друкують його публіцистику. Апошні годы його творчість представлена найбільш у польській культурній просторі. І тепер Олег планує показати на варшавському кірмаші книги свої твори з власними ілюстраціями, найперш гэта 7 казок про кохання, свої особливі протяг раней видаденных 7 казок об королевнах.
А дитячие книги, они имеют такую властивость, что иллюстровать их намного складаннее, чем написать. Как дитя звернуло увагу на некую книгу, это требует над иллюстрацией посидеть ни день и ни два. Вот наближается варшавский кермаш книги, и я собираюсь сделать несколько иллюстраций этих властных текстов и прочие інших таких проектов дитячих книг завести тут.
Такие книги разом с иллюстрациями автора сами по себе твор мастерства. И натурально их можно и варто читать и глядеть дорослым. Але для аўтара важна прысвяціць свае кнігі дзецям, і таму яны нават праходзяць выпрабаванні ў дзяцей перад тым, як з'явіцца на свет.
Ось це якраз дотичиться другої книжечки, яку я так само рихтую на гэты кермах. Там казка для зовсім малих дітей про пуділа, якою хотіла бути птушкою. Я маю вельми добру знайому, яка в дитячому садку працює, і вона пропонувала прочитати цю казку дітям. Ми зробили таку поїздку по нескольких дитячих садах, і діти вельми живо на це все реагували, слухали. А таких дітей змусить слухати немагчимо. Коли їм не цікаво, то вони просто відворочуються. От я бачив, що вони слухали від початку до кінця. Тому мені вже з цією казкою мені вже смілей.
А що стало з пуділом, якою хотіла бути птушкою? Я не стала птушкою?
Так, коли особа моцна, вельми моцна, нічого хоче, то вона обов'язково этого досягает.
Навод, коли это пудило?
Навод, коли это пудило. Але у него доброе сердце, и оно хочет не пужать птушек, а собрать с ним.
Теперь, магчыма, будет больше часу малявать и писать казки, сказал мне Олег, коли мы размовляли про его книги. Бо припиняется его публицистичная праца для незалежной газеты «Свобода». Дзіцягам 2 гадоў Олег Аблажэй был сталым аўтарам рубрики «Стрэмкі». Актуалії і вічні теми, пригажость, добро і зло, які можуть бути сировиною одно для другого, тексти, у яких не тільки думка автора, але й дія, картинки і сцени, частяком досить різкі ді песимістичні зауваги. Після картини казок Олега Аблажэя це виглядає іншим світом.
Ні, це усе росте з того самого кореня, просто, може, думки іначе формулюються. Але принцип залишається один і той же. Некое таке імкнення до пригожості, ніякої суперечності тут нема.
У публіцистичних текстах Олега Аблажэя шмат деталів, зауважених професійним мастаковським воком.
Коли уявить, іде який-небудь музика по вулиці, ці приходить у театр, і там оркестр грає, фальшивить постоянно, то йому тяжко, це не професіонал, це просто не зауважить. Так і мені, у нас тепер така епоха безкрылая. И, конечно, мне весь мастаку тяжко назирать такое убожество идею и в архитектуре, и в одении.
Ну и вот эта безкрылая эпоха теперь как раз заканчивается и никак не может закончиться, лечит Олег Аблажэй.
А после будет реакция некая на эту бескрылость. И это постоянно в жизни чергуется. Про это все уже написано еще в Экклезиасте. И эпоха в мастерстве, которая теперь кончается, это эпоха мастерства, подмурком якого является эпатаж, скандал. Бойкий стереотип мастака выпрацовывался в минулом стагодзе. Это такие некие ягомостики, где там на горище, в сутарении, не хто зробив таке, чого не розуміє тупий натовп мещанський натовп тицькає в це парасоніками, він там висвістує мастака, але знаходиться некий мудрий критик передовий, який це все цінить. У тупого мещанського натовпу врешті розкриваються очі на це. Наступні твори він вже вітає, та мастака, мастак становиться славутим, і його безсмертні твори набувають найліпші галереї, ну і так далі, і так далі.
А основою мастацтва від початку був професіоналізм, майстерство, якість праці, якою не може зробити ніхто інший, апроч мастака.
Безумовно, тепер не треба бути великим пророком, щоб предсказати, що коли мастацтво буде існувати, а воно не може не існувати, бо це проява вічна, то і знову буде зворот до якості. Ну, якість – це категорія така, справді, яка може оборонити себе сама.
Так каже Олег Аблажэй. Я довідалася недавно, що Музей білоруського мастацтва у Нью-Йорку планує виставу його твору. Прыгажосць, настрой, светлые чыстыя колеры беларускіх мастакоў запатрабаваныя і ў Амерыцы, і ў Еўропе. Беларуская кніжка Олега Аблажэя з яго ілюстрацыямі, магчыма, таксама хутчэй можа быць выдадзеная за межамі Беларусі. Ці магчыма гэта на радзіме?
По-белоруску мені казочна повість написана не дуже году, може, навіть 10 тому назад, але це все просто лежить у моєму архіві. Особливо при теперішньому становищі, у якому знаходиться Білорусь, навряд чи це буде коли-небудь видадено.
Калі я не спыталася ў удзельнікаў перадачы беларускай мастачкі з Нью-Йорку Юліі Шатэрнік і Алега Блажэя, мастака, які жыве і працуе ў Літве, калі я не спыталася іх пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі. Кантакты удзельнікаў, больш інфармацыі пра іх здымкі, іх твораў, усё гэта можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.
У Менску, праскай студыі Алена Струва, за паўгадзіны да паўночы вы яшчэ пачуеце. Паштовую скрынку 111, агляд вашых лістоў на свабоду, вольную студыю, сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна. Аднак спярша навіны. Сёння ў Беларусі, ў свеце. Сёння Праваслаўная царква азначае дзень асаблівага памінання памерлых радаўніца. Традыцыйна ў гэты дзень людзі прыходзяць на магілы сваіх блізкіх. У часе радаўніцы ад 4 траўня адкрыты доступ у забруджаную радыяцыі зону. Паводле звестак міліцыі, у зоне адселення засталося больш за 230 могілак. На радаўніцы іх наведаюць прыкладна 50 тысяч чалавек. Американская неурадовая организация Freedom House с правоздачей об свободе в свете за 2007 год заместила Беларусь сярод краин с наибольшим репрессивным режимом. У справоздачи доследованная ситуация у 193 краинах света Беларусь потрапила у лик 17 наихорших. Министр замежных справ Франции Бернар Кушнер заявил, что будет рабить все, как политика евразвязу стала максимально солидарной с демократичными силами Беларуси. У этом министр Кушнер запевнил лідара незарегістраванага руху за свабоду Александра Меленкевіча ў часе прыёму ў МЗС Францыі. Сёлета ад 3 ліпеня Францыя будзе старшыняваць у еўразвязі. Са зняволеным палітыкам Александрам Казуліным у віцебскай калёне сустрэліся ягоныя дочкі Вольга і Юля, а таксама ўнук Ладзіслаў. Палітвязень пракаментаваў заяву Александра Лукашэнкі адносна таго, што Казуліна выкарысталі як туалетную паперу. Прэзідэнт не мае права апускацца да вульгарных выказванняў. Дала словы бацькі Вольга Казуліна. У Гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Карскага на неакрэслены перыяд прыпынілі працу амерыканскага кутка. Праграма амерыканскіх куткоў праекту заемнага супрацоўніцтва паміж урадам ЗША і публічнымі бібліятэкамі Беларусь. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Паводле ўладаў Бірмы, найменей 22 тысячы чалавек загінулі ў выніку трапічнага цыклона Наргіз і болей за 40 тысяч лічацца зніклымі. Расія і США падпісалі ў Маскве міжурадавае пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне мірнага выкарыстання атамнай энергіі. Падпісанне дакументу стварае юрыдычную базу для сумесных расійска-амерыканскіх праектаў. Злучаныя Штаты выводзяць з Іраку трэцюю з 5 брыгадаў, якія былі летась дадаткова накіраваныя ў гэтую краіну. 3,5 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў разлічваюць пакінуць Ірак у бліжэйшыя тыдні. Улады Пакістану накіроўваюць у Афганістан 50 тысяч тонн пшаніцы. Тысячы жыхароў Афганістану адчуваюць востры дэфіцыт харчавання з прычыны дарагавізны.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Новыя антыамерыканскія заявы беларускага кіраўніцтва і абвяшчэнне персонамі нон-грата вялікай групы дыпламатаў, што працавалі ў амбасадзе ЗША ў Менску, падзеі, на якія адклікнуліся ў сваіх лістах і тэлефанаваннях многія слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з электроннага допісу Валера Грыцука з Менску. які напісаў нам пасля таго, як пачуў штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, агучанае 29 красавіка. Слухач піша: «Мяне зацікавіла смеласць кіраўніка дзяржавы перад Еўропай. Не баіцца санкцый, падобных на тыя, што ўвялі амерыканцы. Чаму? Не верыць, што такое магчыма? Ці падрыхтаваў паралельную фінансавую сетку, якая заменіць Белнафтахім?» Дарэчы, ён выглядаў вельмі стомленым і нібы губляўся ў сваіх паперах. Супярэчнасцяў і асабістых выпадаў супраць палітычных супернікаў, як заўсёды, было многа. Мне спадабаліся ягоныя словы пра суверэнітэт і цану на газ. Вельмі здзівіла слова «заслужылі», калі ён казаў пра незалежнасць. Хіба кожнаму народу не належыць права на суверэнітэт? І зноў аб дзіўным беларуска-расейскім саюзе. Праўда, у 2006 годзе ён гаварыў пра гэта па-іншаму. Вось цытата з прэсавай канферэнцыі для расійскіх рэгіянальных медыяў ад 29 верасня 2006 году. «Увеличение до таких размеров цены на газ – это однозначно разрыв всех отношений. В экономике так это точно», – так тады заявил Лукашенко. «Які разрыв адбыўся, зараз мы все ведаем», – написал у своим листе на свободу Валерий Грицук из Менску. Относно вашего, господар Грицук, сцверджэння про тое, что кожному народу належыць право на суверенитет. На земле сегодня, поводле розных оценок, ад 5 до 7 тысяч нацыянальных моў. А дзяржаўную незалежнасць маюць менш як 200 нацыяў, усяго некалькі працэнтаў ад агульнай колькасці. І для большасці магчымасць дзяржаўнага самавызначэння застаецца малаверагоднай, хоць многія дамагаюцца суверэнітэту усімі магчымымі спосабамі, дзесяцігоддзямі і стагоддзямі. Наш слухач Мікалай Раманаў з бельгійскага Антверпена разважае пра ўрокі і наступствы веснавых акцыяў апазіцыі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Увогуле, калі глядзеў сюжэты пра адзначэнне ў Беларусі 25 сакавіка па CNN і галянскаму тэлеканалу, то ўсё выглядала някепска. Але як там насамрэч усё было арганізавана? Мажліва, трэба мяняць тактыку такіх мерапрыемстваў. Можна не пагаджацца з думкай паважанага мной спадара Дубаўца, але ўсё ж варта прызнаць, штосьці атрымліваецца не так. Нешта разладзілася ў змаганні за новую Беларусь. Захад не можа зразумець, як гэта ў наш час у Еўропе адна асоба можа заставацца пры ўладзе 14 год. З прыкладамі Рузвельта ці Тэтчэр параўнанне тут, на маю думку, немагчымае. А перанос помніка Максіму Багдановічу – гэта ж руйнаванне беларушчыны. Куды валіцца краіна?» – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Раманаў з Антверпена, з Бельгіі. Наконт пераносу помніка існуюць розныя погляды нават у асяроддзі нацыянальна-арыентаванай інтэлігенцыі, спадар Раманаў. Многія лічаць ранейшае месца не самым удалым. У кожным разе, тое, што помнік перамясціўся ў межах аднаго і таго ж сквера, наўрад ці варта лічыць прыкладам руйнавання беларушчыны. Іншая справа, што сапраўды красамоўных прыкладаў гэтай з'явы ў сённяшняй Беларусі відавочна нямала. Мікола Развінтовіч з Докшыцкага району разважае пра тое, якія змены варта было б унесці ў беларускае выбарчае заканадаўства. Ён піша: «Трэба зрабіць так, каб выбары не адбываліся на працягу цэлых тыдняў. Што там робіцца з выбарчымі скрынямі на працягу многіх дзён і начэй, хто ведае? Галасаванне павінна адбывацца на працягу аднаго дня. Ну, можна яшчэ адзін дзень адвесці на папярэдняе галасаванне. Тады не будзе патрэбы і ў шматлікіх замежных назіральніках. Сам прэзідэнт Беларусі паказаў бы, што ён шчыры перад сваім народам. А дамарослыя дэмакраты перасталі б казаць пасля выбараў, што прэзідэнт разам з Лідзіяй Ярмошынай нібыта сфальшавалі вынікі галасавання. І Еўразвяз тады ўбачыць становчыя зрухі ў дзеяннях беларускага кіраўніцтва. Як вынік, ажывіцца гандаль з еўрапейскімі дзяржавамі. Хто тады скажа, што Лукашэнка дыктатар?» Гэта клічыць Мікола Развінтовіч з Докшыцкага району. Калі памятаеце, спадар Развінтовіч, у Савецкім Саюзе не было доўгатэрміновага папярэдняга галасавання. Выбары адбываліся пераважна за адзін дзень. Гэта не замінала ўладзе праводзіць іх безальтэрнатыўна і абвяшчаць ашаламляльныя вынікі аб перамозе ўладнага кандыдата з вынікам 99% «за». Зрэшты, сумневу ў сапраўднай вартасці такіх так званых перамог ні ў каго не было. Істотна не тое, колькі дзён адбываецца галасаванне, а тое, хто і як лічыць галасы, ці дапушчаны да гэтага працэсу прадстаўнікі апазіцыі, ці наладжана незалежнае назіранне. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про некоторые адметности белорусской коммунальной господарки пишет нам у своем листе Людмила Красносельская с Калинковичу. Ну, вось и выконали загад верховной улады, примусили людей усталявать лечильники воды, амаль у кожной хате. Жихарам Калинковичу треба радоваться, это ж якая экономия грошей из семейной кишени. Да только радости чамусьці мало. Открыешь кран горячей воды, а там вода ледь теплая. И кольки ее треба злить, покуль дочакаешься горячей. А лечильник крутится, налишивая сотни тысячи рублей. Дурать нас, дороженькие. Оцепляльный сезон еще не скончился, а батареи у кватерах уже холодные. Пригрела сонейка и хопить вам тепла. У коттеджах вертикальщиков автономные котельни и камины. Что им до малых деток, да и со старелых хворых, якія терпят от холоду. У соседней Польши, коли на дворе холодное, да и у травни оцепляют кватеры. А у нас... Усё гэта неразумная эканомія, за якую мы плацім спаўна. Дураць нас і дурыць будуць, пакуль маўчым, напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Пры ўсёй слушнасці вашых, спадарня Красносельская, высноў, варта заўважыць, што ў большасці ўсходнеўрапейскіх краінаў ацяпленне ў многіх, калі не ў большасці дамоў, аўтаномнае. У Беларусі ж ацяпляльныя сеткі і кацельні разлічаныя на абслугоўванне цэлых вялікіх раёнаў. Для их запуску и спынения потребен немалый час. Такая система склалась в Советском Союзе, когда нафта и газ были танными, и тепло особливо не ощаджали. Сегодня от этой системы покрысе отмовляются. Принамсі, господары новобудовлев все частей отдают перевагу автономным системам осяпления. На закончение лист от Александра Коржа с Гомеля. Слухач рассказывает про то, как у одним из райцентров Гомельской области звичайно отзначають так званые працовные перемоги, подсумование вытворчих выников за год и угонорование передовиков. Александр Корж пише. Первая частка урочистости отбывается открыто. Гучать фанфары, колгасникам и рабочим за ихную стахановскую працу вручають гоноровые грамоты и малокаштовные подарунки. Імпреза заканчивается святочным концертом мясцовой мастацкой самодзейности. Пасля чаго простые працаўнікі, натхнёныя наказам на здзяйсненне новых працоўных подзвігаў, вяртаюцца ў свой звычайны шэры свет паўсядзённай руціны. А вось прэзідыум сходу і чыноўнікі райвыканкаму са сваімі набліжанымі поўным складам кіруюцца на шыкоўны банкет. Там няма ганаровых грамат, затое ёсць значна больш рэальныя рэчы. Банкет адбываецца паводле прынцыпу «халява, сэр», але з абавязковай умовай, конкурсам, хто лепш пахваліць кіраўніка мясцовай адміністрацыі. А самое цікавое начинается после банкету. Не поспевая отъехать апошні из запрошенных, як подкатывая шиковная машина одного из керовников вертикали, и начинается интенсивная загрузка харчов и питва, якія застались от банкету. А застается, як правило, немало. Не у крывдзе и челядь, им так само перепадая с панского стола. Такая картина звычайная для провинцийного життя мясцовой богемы. Тем больше, что нагодов для святкавання хапая. Ды вось бяда для номенклатуры. Людзі ўсё гэта бачаць. Ім хустку на вочы не накінеш. Няўжо мясцовыя чыноўнікі так гаруюць, што не могуць абысціся без гэтага? А можа, для іх ужо надышла светлая будучыня ў так званай сацыяльна арыентаванай дзяржаве? Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Такая номенклатурная традыцыя цягнецца яшчэ з савецкага часу. Падобная ўласціва бадай для любога беларускага рэгіёну. Правда, не думаю, что рештки со святочного стола призначаются для керовництва вертикали. Калісьці у часы тотального дефициту харчавання и питва так махчима и было, але цяпер для высокого начальства это надто дробязна. Калі злоуживания отбываются, дык у інших местах и при інших обставинах. И делять там зусім не пляшки коньяку и не кавалки вендліны. Дякую всім, хто знайшов час для листа на свободу. Пишите, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве в передаче «Вольная студия» гутарка с журналистом Виктором Хурсиком, автором книги «Кров и попел. Дражно». Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. Сегодня Православная Церква отзначает День особливого поминания померлых – Радовницу. Традиционно в этот день люди приходят на могилы своих близких. У часе Радовницы от 4 травня открыты доступ у зараженную радиацией зону. Поводле звестак милиции, у зоне отселения засталось более за 230 могилок. На Радовницу их наведывают каля 50 тысяч человек. Американская неурадовая организация Freedom House у справоздачи об свободе в свете за 2007 год вместила Беларусь сярод краинов с наибольш репрессивным режимом. У справоздачи доследованная ситуация у 193 краинах свету Беларусь потрапила у лик 17 наигоршых. Со зняволенным политиком Александром Казулиным у Витебской колонии сустрелись ягоные дочки Вольга и Юля, а так само унук Владислав. Казулин прокомментовал заявы Александра Лукашенко относно ягоной особы, зробленные подчас выступу в парламенте со штогодовым посланием. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на шарзе передача «Вольная студия». Сёлета исполнилось 65 годов трагедии у вёсцы Дражна Стародарозского района. До этой поры няма официйной высновы, кто ж забивал мирных вяскоўцаў и палил ихные хаты. 30 красавіка у газете «Во славу Родины», гэта официйный орган Министерства обороны Беларуси, з'явился артыкул у Владимира Кажевникова «По следах мутной сенсации», где зняважливо критикуется книга журналиста Виктора Хурсика «Кроу и попел Дражна». Про ее рассказывалось в одной из ранейших вольных студий. И мы вымушены снова вернуться до этой темы гостем Михася Скоблы, журналист Виктор Хурсик.
Виктор, минуло 2 года от часу выхода в эфир нашей передачи про трагедию у вёсцы Дражна. Тады ж прогучали прозвища забитых мирных жыхароў, выступили сведки тых подеев, были названы прозвища партизанских командиров, якія кировали дражнинской операцией. Здавалося, проставлены все кропки над «и». Але вось у державной официйной газете ваши аргументы, доказы и высновы, названые мутной сенсацией. Причем со спасением ссылкой на тое ваше интервью «Радио Свобода». Чому ваш оппонент гэдак долго думал першим выступить со своим артикулом?
В данном выпадку отбылись змены у идеологичной структуры президента краины. Той, кто кировал идеологией до этого часу, ведал про эту трагедию и относился до ей поважливо. Пришло новое поколение, которое мкнется старыми методами оживить в самом горшем выпадку дезинформацию.
Вы меркуете, что газете «Во славу Родины» было дадено конкретное доручение, и мы бачим выники этого.
Это безумовно так. Я абсолютно в этом переконаны. Я бы хотел вернуть увагу на первые радки с публикации, про которую идет говорка. Там сгадывается, что сенсация просочилась у газеты с желтой прессы. Я просто не разумею автора, потому что, когда он лечит часопис «Поломя» номер 8 за 2007 год, державный часопис, который давал информацию про Дражна и приводил артикул в письме как истучать свирки, то, ну, я просто развожу руками. Коли уже державная пресса называется автором «желтой», то чему верить у наступных рядках артикул?
Виктор, каб нашим слухачам было еще ж зразумело, что до чего. Коротко нагадайте, подеи, які отбылися у вёсцы Дражна 14 красавіка 43-го году.
14 красавіка 1943 года частка вёски Дражна была спалена отрядами другой Минской партизанской бригады. У вынику этой операции у Душкіперу был было забито 25 мирных жыхароў и спалены 37 домов, школа и колгасное гумно. Застались живые сведки той кривавой подеи. Их показания задокументованы. Значная частка документов находится у Национальном архиве Республики Беларусь, в отповедных фондах.
И они находятся в открытом доступе?
Они находятся в открытом доступе. У моей книги есть посылки на этот документ. И любой желающий может потримать их в руках. Непотребная газета «Во славу Родины».
Виктор Владимир Кожевников, автор артикулу, спосылается на высновы ветеранской комиссии Стародоровского района, якая нібыта выезжала у Дражна, опытывала видовочцев и пришла до высновы, что Дражна все ж спалили и нищили мирных людей, все ж таки полицаи. Чи ведомое вам что-нибудь про деятельность этой комиссии?
Я такие известки маю про то, что такая комиссия выезжала у Дражна и про ее высновы. Хочу от себе зазначить, что сирот членов той комиссии нема ни ветеранов-партизанов, ни ветеранов-фронтовиков. Там есть войсковцы, былые служивые войсковцы, которые не имеют отношения до подеи Великой Отечественной войны. Что тычется известок, которые им удалось удокладнить у вёсцы, то документальных никаких свечений про это я не бачу. И абсолютно уверен, что их нема.
Ваш оппонент подмацовывает свой артикул словами доктора исторических наук Эммануила Иоффе. Цитую. У вынику жорсткой борьбы партизанов и полицаев часом гинуло мирное насельництво. Так отбылося и у Дражна. Але у даденном выпадку партизаны не виноваты. И далее господар Кожевников пишет, что полицаи выкористовывали вязковцев у якости живого щита. И что нібыта полицейские дзоты были сбудованы просто на подворках. Что вы на это можете сказать?
Что тычется дзотов, то это в огле человек, який писал эти рядки. И он не ведая ни фортификации военной, ни реальных обставин, умов створения гарнизона, тем больше створения умацеванного района. Не потребно было будовать дзоты там, где стояли домы. Дзоты были побудованы на самой высшей кропце вёсцы, и там они и основали. Я все-таки отправил слухачов, те читачов моей книжки на отповедных сторонах, где приводятся слова героя Советского Союза, партизанского камбрига Виктора Ильича Ливенцева, який саправды сказал, что часом розное бывало, и коли обстрелили вёску, могла некая хата загореться. Але то, что сдарилось у Дражна, это злочинство, загадя спланованное и ожитёвленное. И он зазначил, что относины сирот камбригов партизанских, той зоны, где дейничала другая Минская партизанская бригада, были отмовными. Еще раз подкреслю, что Дражна спалена, и не только одна вёска спалена камбригом Ивановым.
Виктор, а еще вам закидается то, что вы не спешались опубликовать свою правду про подею Дражня, а дочакались, покуль у живых застанется только один сведка, Миколай Петровский. И он, до речи, брал удел у нашей первой передачи. Подговорили его, и только тогда ударили у званы. Те есть еще сведки, апрача загаданого Петровского?
Есть еще живые сведки. Есть браты Колосы, один из них живе у Гомеле, другие у Гродне. Есть живые еще вязковцы там, у Дражне. Пишут навод, недавно прошло по интернету мне письмо с Перми от женщины, мать якой так само ведая про эту трагедию. У артикуле, який мы обмерковываем, иде спасылка на сведчине сына командира 5-го партизанской отрады Мяку Тузова Лапидуса. Накольки мне ведомо, Алик Лапидус зараз живе в Злучених Штатах, и неблага. У нашем друку сведчине его нигде не друковались. Откуль автор их узял, можно только гадать.
Хвалях Радио Свобода гучыць перадача «Вольная студия». Міхась Скобла гутарыць з Віктарам Хурсікам, аўтарам кнігі «Кроў і попел Дражна».
Я думаю, Виктор, самый час послухать сведков. Кто еще ж чинил злочинство у Дражни 65 годов тому, я запытался у колишнего дражинца Виктора Колоса, який живе у городни.
Наступали партизаны, 2-я Минская бригада. Мы с батьком, батька и брат старший был, и я. Так вот меня самого все с дырок пробили.
У вас кто-то стрелял?
Стрелял какой-то в кожанке, черный. Батька говорит, вы ж посмотрите, мы же мирные люди. А какой-то комиссарчик, кто был в кожанке черный, высокий, я говорю, с 10 раны винтовки, и первый он начал стрелять. И батьку и сразу убили. Я прикрыл брата, так 6 дырок получил на кучке моей. Но меня, правда, Бог хирург.
Это был сведка трагедии у Дражне Виктор Колас. А мы протягиваем гутарку с Виктором Хурщиком. Виктор, еще одна хиба опошняя вытримка за артикулу Владимира Кожевникова. Надрукованного, нагадаю, 30 красовика этого года в официальном органе Министерства обороны Беларуси газете «Во славу Родины». Цитую. «Неглядячи на шматликие просьбы обнародовать диктофонные записи сведчання у подея у Дражне, краевед, это значит вы, Виктор Хурщик, категорично отмовился. Скажите, кто и коли звертался до вас с этими просьбами?»
Таких просьб до меня не поступало. Ни в устных, ни официально друкованных. Я лечу, что достатково тех письмовых сведчений, которые сгадываются в моей книге. А по-другое, есть живые свидетели. На во что предоставлять диктофонные записи, коли можно поехать и зарабить их еще раз, коли нехто от улады это ожидает. Я бы хотел звернуть увагу еще на личбы забитых у вынику этой операции. 217 человек. До речи, это личбы розница в разных партизанских документах. Тут же в зотах сидит умацеванный гарнизон. Яким чином партизанам удается покласть у ним две роты солдат, это просто разум не может отказать на это питание. Любой войсковец скажет, что это лухта, якая различена на недосвідченість.
Виктор, у память ахвяра у Дражненской трагедии зусім недавно, 19 красавика, каля вёски Дражна был поставленный великий крыж. И уже про 4 дни он был зламаны и зник у неведомым керунку. На вашу думку, чи могли это зробить сами дражненцы?
Это выключено. То, что дражненцы могли порушить такую память у гонор их загинувших земляков, это выключение. Справа в том, что мы с головным светком этих подей, Миколаем Петровским, что год ездим у Дражна, то на тыдень ранее, то позднее, как отрымливается 15 красовика. Приехали и у гэты день, сходили на могилки, усклали кветки, побывали у домах тых, где звычайно супиняемся. Потом пошла звездка, что будет установлен мемориальный крыж. Мы приехали до могилок, там были представники мясовой лады, никто этому мероприемству не перешкаджал. Никаких попереджений на того, яким артикулам закона это суперечить, не прогучало. У меня есть дымки, где район начальства мирно глядит, как усталевывается этот крыж. После отбылись некие подеи незразумелые. Крыж, на речи, был освечен святаром. По звездках комсомольской правды в Беларуси, крыж это зараз находится в вёсце Залужа у церкви. Для меня, зрешты, это незразумело. Это материальная каштонность. Она належит меморальной секции доброхотного товариства аховы помников и, видовочно, повинна быть вернута этому товариству. Увогуле, история с крыжом выглядая вельми непристойно. И я б тут звернулся до христиан, незалежно от веровызначения, и урешти до самого владыки Филарета, вырашить это пытание миром и покинуть крыж там, где он и был усталеван.
Мы потелефоновали у вёску Залужа Стародорожского района настоятелю мясцовой церквы айцу Александру, каб справдить, чи сапраўды у их знаходится дражненский крыж, говорит айтец Александр.
Да, крест находится у нас. Крыж не может належать товариству, потому что крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь Московской патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархию. Я думаю, что там будет приниматься решение.
А кто же все-таки его выкопал, кто его перенес до вас в церковь?
Ко мне обратились. Насколько я понял, что это было сельсовет, все как-то не по закону вроде бы. Протокол был составлен.
Это был отец Александр, настоятель церкви у вёсцы Залужа, где часово находится крыж памяти по ахвярах трагедии у Дражня. И хиба опошнее пытание, Виктор. Я ведаю, что пошля выходу вашей книги «Кров и попел Дражна», пошля вашего интервью «Радио Свобода», до вас почала стякаться информация из усея Беларуси, нават за мяжи, про войну партизанов с мирным насельництвом. Скажите, где еще отбывались злочинствы, подобные на трагедию у вёсцы Дражна на Стародорожщине?
Усе гэты выпадки наумысна замолчувалися и хавалися. Інакш яны бы всплыли на Нюрнбергском процессе. Гэтак же, як и справа Катыни. Спаление, подобное Дражненскому, отбылося в Налібоках. Такое же спаление отбылося у вёсцы Староселья Белыницкого района. И, меркую, пералік таких вёсок будет дожиться. У заключение я хотел бы повиншивать усіх жыхароў Беларуси с великим и светлым святом перамоги, сказать, что я николи не імкнуся чернить гэты день. Лічу, что достойно ушинования ахвяр Дражненской трагедии будет кроком на примирение разных позиций, у тем лику и политических поглядов в нашем громадстве.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Михась Хобла гутарив з журналістом Віктором Хурсиком, автором книги «Кров и попел дражна».
Новый проект «Свободы» – фотогісторія куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканованням льосу. І серед цих подій спочатку були куропати.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на весь свет правду про куропаты. Допоможите сегодня обновить 20-годовую историю куропатских дядов и толоков борьбы и молитвов. Старые сдымки можно сосканировать альбо дослать по почте. Поштовая скринка 111, Минск, 22-0005. Куропаты 88, Слимак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!